вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. И вновь еще одна неделя пролетела, и с вами вновь передача «Золотая середина». Я очень рад приветствовать всех, кто слушает нас, слушает и через интернет, и в разных диапазонах мы еще вещаем по стране, я знаю, даже в Норильске, по-моему, в FM-диапазоне. Ну, это все нам, как говорится, ко благу. Где бы вы ни были, где бы вы сейчас ни находились, особенно все наши слушатели в интернете, я уверен, что есть такая у вас возможность, если есть где-то подключение к интернету в любой стране, в любом городе, посмотрите, какие широкие возможности у нас сегодня с вами есть, появились. Поэтому будем по максимуму их использовать для того, чтобы ободрять друг друга, для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы рассказывать людям о спасительной жертве Иисуса Христа и о возможности для нашей бессмертной души в нем иметь избавление и спасение. Маленькое вступление перед тем, как мы с вами будем обычно общаться. Я всегда говорю наши координаты, наши возможности для того, чтобы вы, дорогие друзья, могли написать, какой волнует ваш вопрос, может быть, какая-то поднимается тема. По-прежнему мне помогает из студии, вы, наверное, уже догадались, я вещаю на фоне своей вот тут стены в квартире, и пока еще нахожусь на удаленке, но тем не менее уже рад и надеюсь вскоре, что мы с вами увидимся непосредственно из студии. Поэтому также используя, может быть, вот эти интернет-возможности, но тогда появится возможность поговорить с вами по телефону. Пока этой возможности как таковой нет, но или она усечена, то есть она, скажем так, у кого есть Viber и WhatsApp, вы, конечно, можете дозвониться прямо во время эфира или присылать ваше сообщение. Но лучше это, как я заранее говорю, это рассылаю в чате информацию, присылать ваши вопросы в течение недели или непосредственно перед эфиром. Даже, может быть, и во время эфира, но я буду вот так перед собой держать телефон для того, чтобы увидеть ваше сообщение. Поэтому, друзья, пожалуйста, ваше время – время возможностей, время для того, чтобы задать волнующий вас вопрос. Я хочу напомнить, что мой Viber WhatsApp – это +7 926 211 56 97. Еще раз скажу помедленнее, записывайте. Кто-то, наверное, запомнил, потому что это совпадает с моим мобильным телефоном, то есть Viber и WhatsApp, я сделал привязку к мобильному телефону, поэтому если у вас прежде был мой телефон непосредственно связанный с мегафоном, то есть мобильным телефоном моим, то вы можете смело только поменять одну всего лишь первую цифру, точнее вместо восьмерочки сделать +7. Вообще это международная такая возможность, +7 – это выход в любой межгород, поэтому просто на это обратите внимание. Если вы бывший мой телефон, я так его диктовал, 8-926, теперь надо поменять на +7-926, а дальше все одинаково. 211-56-97, 211-56-97 – это и мой мобильный, кстати, на мобильный можно и +7 звонить, и вот для удобства Viber и WhatsApp. Мы с вами имеем достаточно короткий, непродолжительный период общения. Он меньше часа, он определен вот пока таким нашим режимом и графиком сеткой вещания, хотя раньше у меня было и 2 часа. Но я это к чему говорю? Что наше время очень быстро пролетает, поэтому я всегда рекомендую и даже убедительно прошу, чтобы вы прислали ваши вопросы в начале эфира. Во-первых, у меня будет побольше времени подготовиться, ну, так сказать, хотя бы зрительно увидеть эти вопросы, прочитать их более вдумчиво, внимательно, ну и, конечно, на них ответить, потому что смысл нашего общения заключается именно в этом. Поэтому пишите, задавайте ваши вопросы на сайте theos.fm, вот именно на этом сайте, на котором большинство из вас нас слушает, есть такая опция или возможность, привыкайте к этим словам современным, задать вопрос радиоведущим. Ну, в данном случае это мне, Андрею Петрову, пастору Тушинской Евангельской Церкви в городе Москве. Ну, а если вы хотите воспользоваться этой же опцией или возможностью для того, чтобы задать какому-то другому, пожалуйста, главное выучить один раз, как это делать. Я знаю, что многие из вас, конечно, этим пользуются. Я очень благодарен Насте, потому что она мне всегда пересылает все ваши сообщения. Поэтому спасибо за ее поддержку, за возможность и сегодня мне в этом помогать. Настя, если ты меня слышишь, я буду рад, если непосредственно от тебя вот получу какое-то сообщение. В начале эфира у нас обычно идет корректировка, проверка всех наших возможностей для того, чтобы нам с вами вот так общаться. Итак, наше время уже пошло, поэтому я постараюсь начать с вопросов, которые мне задавали до этого эфира, и это два вопроса от Вячеслава из Краснодарского края. Вячеслав, я надеюсь, что ты слушаешь эту программу. Огромнейший тебе привет. Очень рад был с тобой поближе познакомиться и вот уже более трех недель или сколько общаться на наших и церковных разборах, и на классах по основам веры. Очень рад, что у тебя такое искреннее, ищущее Бога и Его истин сердце. И я знаю и уверен, что Господь тебе в этом будет помощником, потому что так написано в Его Слове, что ищущему Он отворяет, стучащему отворяет, ищущий находит. Поэтому я приветствую тебя, даже если ты будешь потом слушать эту программу в записи, постараюсь начать отвечать на первое, это твои вопросы. Вот я получил от Насти уже пару сообщений. Значит, добрый день. Так, значит, давайте по порядочку. Раз уже я пообещал Вячеславу, сейчас, уважаемые радиослушатели, я буду отвечать и на ваши вопросы. Спасибо, что вы задаете их и что они приходят. В общем, для этого и наша с вами программа. Вообще считаю, что любой живой человек, ну вот живой в смысле здравствующий, в смысле в своем уме, в смысле вот вовлечения в той или иной степени в общественную жизнь, имеющий даже свою личную жизнь, безусловно, у кого-то семейную, у кого-то, может быть, не семейную. Это любой живой человек, вот по мне, я думаю, так это будет правильно сказать, у него обязательно по жизни возникают какие-то вопросы. И так как мы приходим в этот мир из поколения в поколение, мы, сменяя поколение, чему-то учимся. И вот предыдущее поколение, которое до нас шло, чему-то нас, какой-то свой опыт передает. А какой-то, ну, он совершенно уникальный для нашего, может быть, поколения. Это вот появление вот этих всяких электронных средств связи. И даже мы чему-то учим наших отцов и даже дедов, дедушек и бабушек. Поэтому очень важно вот поддерживать эту связь между поколениями в виде диалога. Может быть, мой такой вот христианский опыт, я не хочу сказать, что он абсолютный, вот, но он может быть помощью для кого-то из вас, дорогие друзья, кто, может быть, делает первые шаги в вере. Ну, давайте попробуем разобраться в вопросах, которые задает Вячеслав. Ну, в первую очередь, вот такой вопрос, касающийся разных добавленных текстов в Библии. Действительно, что издание Библии подразумевает собой более расширенный текст и иногда менее расширенный. И причем есть некоторые фрагменты Священного Писания, которые до сих пор, я бы сказал так, под вопросом. Когда канонизировалось Писание, часть манускриптов, часть текстов вошли под названием «апокрифические книги». То есть апокрифы – это то, что не вошло в канон Священного Писания. Есть еще неканонические и есть второканонические. Может быть, вы держали в руках Библию, в которой 77 книг. Очень легко запомнить – либо две семерки, либо две шестерки. Как бы мы ни относились к этим цифрам, здесь роли никакой не играет, потому что каноническая Библия принятое синодом, в том числе отсюда она называется синодальная, это как раз выверенный достаточно текст, который ссылается на проверенные все тексты. И вот сегодня, перепечатывая вновь и вновь разные издания Российское библейское общество, иногда печатает Библию с дополнительными текстами. Везде там стоит значочек, вот, поясняющий, вот, что эти тексты не были найдены во всех рукописях. Мы знаем, что Библия раньше переписывалась, и что часть даже текстов, я думаю, были утеряны. Это, очевидно, следует из некоторых посланий в Новом Завете, например, Ладыкийской церкви, передайте, да, апостол Павел, а то послание, которое я вам послал, возьмите, обменяйтесь, да, это часть других текстов, в том числе Ветхого Завета, поэтому там есть ссылки там на некоторые там, так сказать, писания царей и книги, поэтому здесь, Вячеслав, я думаю, правильно отнестись к этому вопросу так. Если написан текст, то надо его прочитать с молитвой, учитывая вот это некоторую пометочку, посмотреть, насколько он вписывается, если вы уже часто и много читали Библию, вот в тот контекст Библии. Например, я встречал, особенно в апокрифических книгах, такие тексты, которые ну, никак не вписываются в канонические тексты. Они как бы противоречат друг другу. И вот это противоречие, оно сразу показывает очевидность, что здесь что-то не так. В самой Библии есть видимые противоречия, но они как-то разрешимы, потому что если человек знает один текст, другой, он совмещает, вроде бы все получается, потому что все Писание Боговдохновенно. Но вот те Писания, которые были не подтверждены, их авторство, были найдены в более поздних рукописях неизвестного происхождения, иногда авторы совсем не соответствуют тому, кем они себя называют. Вот есть богодохновенность текстов, которые проверяются пророческим таким, ну, я бы сказал, духом Писания, не совпадает. Вот эти тексты, к ним надо просто относиться как к историческим текстам, ни больше, ни меньше. Да, их можно иногда в чем-то учитывать, какую-то информацию, но мы на них не опираемся. В своем мировоззрении, в своей вере мы опираемся только на каноническое Писание. Поэтому появление дополнительных текстов позволяет, оно не меняет общую канву, общую концепцию всех текстов Библии, оно может только внести некоторые какие-то ну, дополнительные, скажем так, дополнительную информацию. Например, если вы читали Даниила, книгу Даниила, там есть еще две главы таких достаточно замечательных из истории Даниила, которые происходили с ним, мы там знаем много историй с ним происходило, ну, которые, скажем так, и не только, кстати, с ним, которые были найдены и тоже некоторыми, так сказать, составителями Священного Писания включены. Поэтому для любознательности, для общего такого познания, общего знания, я, например, многие из них читал и читаю. Я, кстати, даже не все тексты прочитал апокрифические, а вот такие добавленные тексты, и в них я не нашел ничего такого сильно противоречащего Писанию. Поэтому считаю, что их присутствие в Библии, когда нет явного противоречия, то есть когда они не противоречат канону, оно вспомогательно имеет характер и не мешает. Ну, это вот что касается первого вопроса. Второй вопрос еще интереснее. Здесь я думаю, что нам пригодится как раз знание хотя бы Нового Завета. Потому что в Новом Завете, мы знаем, он был написан уже в новую эру, как мы говорим, в новую эпоху, и писался он на Востоке, где отношение к женщинам было и остается особым. Вот мы должны здесь первое понять, Вячеслав, ты задаешь такой вопрос для всех радиослушателей, я его своими словами повторю. В 14 главе ты говоришь, ты увидел, что в нашей церкви есть сестры проповедующие, вот, или дословно пророчествующие. Хочу сказать, что слово «проповедать» и «пророчествовать» в греческом языке – это одно и то же слово. Итак, «проповедать» или «пророчествовать». Если человек вышел, и у него есть слово, которое Господь ему дал, читая даже Священное Писание, вернейшее пророческое слово, он может излагать это слово и истолковывать, будучи водимым Духом Святым, или даже иметь какое-то откровение непосредственно в личность кому-то или для сообщества какого-то, это также мы в Новом Завете находим. Поэтому он поставил и учителей, и пастырей, и пророков. Так мы читаем уже в Новом Завете, что там есть апостолы, пастыри, учители, евангелисты и пророки. Поэтому в пророчестве женщины в церкви, о пророчестве женщины в церкви, говорит нам 11 глава. Если женщина будет пророчествовать, ну, она вот определенным образом это должна делать. Она должна определенным образом выглядеть, особенно для Ветхого Завета, это была культура такая, что она должна иметь покрывало, чтобы не смущать мужскую часть населения. Вот это должно было учитываться. Но там не написано, что она не должна пророчествовать. Там говорится, как это делать правильно. Сегодня мы имеем определенные знаки, тот же на определенных пальцах, в разных культурах есть кольцо, которое четко указывает, что эта женщина занята. Она замужем. Более того, я считаю, что, и мы приветствуем это в нашей церкви, скорее всего, что, Вячеслав, ты видел Людмилу Кузнецову, которая является служителем, мы благословляли ее, и они вместе с Александром уже многие десятилетия трудятся. Она непосредственно ведет женское служение. Это часть ее ответственности в церкви. Поэтому она и возвещает слово иногда для церкви, это бывает редко, но, слава Богу, у нас есть ведь в церкви и женщины, и мужчины, и я знаю, что часть слова, сказанная через уста сестры, лучше иногда даже доходит. Просто мы должны учитывать евангельские вот эти все, как говорят, традиции. Поэтому в разных церквах эти традиции разные. Некоторые до сих пор считают, что покрывало – это вот небольшая косыночка на голове. Ну, пусть так считают. Благослови Господь каждую христианскую церковь. Суть сейчас не в косыночках и не в кольцах, а что женщина может пророчествовать и молиться в церкви. Это четко нам говорит 11 глава этого же послания, первого послания Коринфянам. Но тогда как же, вот задает Вячеслав вопрос, где написано, что женщина молчи в церкви? А вот с этим давайте разберемся. Ну, во-первых, слово «молчи» сказано до еще женщины, уже выше, два раза. То есть всего три раза в этой главе говорится после слов. Если вся церковь, без исключения, соберется, то есть вот здесь я уже вижу, что каждый может сойдется с 23 стиха, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, то есть непосредственно эта глава была связана с наставлением апостола Павла в Коринфскую церковь, которые имели такой дар. И если все будут говорить и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли вы, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют и войдет кто неверующий или незнающий, первое, обрати внимание, Вячеслав, 24 стих, все, вся церковь, слово, все пророчествуют. Здесь нет исключения для братьев или сестер. Слово «все» – это значит с греческого, как мне один человек сказал, немножко с юмором христианским, это значит все. Вот все – это значит все. Все и все и вся. Это значит полностью все, без исключения. «И войдет кто из неверующих, и таким образом тайна сердца его обнаруживается, и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог». Итак, что же братья? Братья, хочу заметить, это братство. Что же сестринство, такого слова нет. Поэтому он обращается в церковь, и так братство, братья, не братья. Братья тогда есть в Библии, братья, обращение к брату. А есть братья, это значит к братству он обращается, ко всей церкви, где есть и братья, и сестры. Когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняет. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви. Вот вам первое молчи любому, брату или сестре, если нет истолкователя. Первое серьезное предупреждение. Молчи, а говори себе и Богу. Второе будем сейчас в тексте искать, кому же он сказал молчи. И пророки пусть говорят двое или трое. То есть вот так во многих традициях евангельских церквей есть несколько готовящих к слову, то есть они, по сути, пророки. Мы сказали, это учители могут быть, это элементы вдохновения и где-то элементы пророчества. Они не передают свое слово, говорящий говорит, как слова Божии, говорят Божье слово, а оно вернейшее пророческое слово. Поэтому их можно назвать проповедующих или пророчествующих. Если даже будет какое-то откровение лично, что тут надо делать? Пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. То есть я вижу, что вот этими молчи апостол Павел, точнее Дух Святой через апостола Павла, устанавливает некоторый порядок в церкви. Он устанавливает некоторое устройство. Бог у нас устройство и порядка. Не может быть это просто, простите за выражение, базар, когда все начинают друг галдеть, говорить, тогда теряется и сосредоточенность, и возможность услышать слово, и вообще напоминает это, ну, как какие-то не очень хорошие, скажем так, собрания. Вот. Какое-то вот там на площади, да, когда никто никого не слушает, и каждый занимается своими делами, особенно на рынке, на ярмарках и так далее. Итак, вот второе молчи. Говорите по очереди. То есть опять мы видим, здесь есть предупреждение молчать. Если же, ибо все, один за другим, можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам. Потому что Бог не есть не устройство, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Вот прям как запечатал. Вроде бы все, разобрались со служениями, пожалуйста, любая женщина, мужчина, вставай, пророчествуй, главное по одному, если имеете истолкование и истолковый, если все соберетесь, вся церковь, и кто-то захочет, имеет псалом, вот. И вот тут следующее, с 34 стиха. Жены ваши в церквах да молчат. И вот типичная ошибка, которая... Вот просто я настолько часто сталкивался с этой ошибкой, особенно в консервативных достаточно церквах. У них, вот мы говорили про разные переводы Библии, добавления, или у них у многих вот здесь смысловая точка стоит. Хотя она у них не стоит, у них такая же каноническая Библия. Они просто цитируют эту цитату. Жены ваших церквах да молчат, и все. Никаких дальше объяснений, не то, что там стоит запятая, а что там дальше. И вот это искажает Священное Писание. Потому что в Библии, например, трижды написано, что Бога нет. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Псалтырь, читайте там 11, по-моему, 13. И сказал безумец в сердце своем. Если мы уберем эту фразу предыдущую или последующую, объясняющую, кто сказал, почему сказал, для кого это написано, то у нас просто получится, ну, курьез, это мягко сказать. У нас получится нарушение истины. Жены ваши в церквах да молчат. И вот тот «ибо» – это старое русское слово «потому что». Есть некоторое объяснение. «Ибо не позволено». О, тут некоторые «не позволено», «молчат», «не позволено». Все, давай ту точку поставим. Нет, подождите. «Не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит». Вот тут стоит точка. Но текст дальше продолжается. Если же они, то есть жены, хотят чему научиться. Не научить, потому что имеют что сказать от Бога, а научиться. Мы знаем, женщины более эмоциональны, это не скрыть. И сами женщины это знают, и мужчины, и все вообще в мире это знают. И вот когда женщина вдруг что-то не поняла, ей свойственно эмоционально как-то выкрикнуть. А, как, что? И другая, а то третья, четвертая, пятая. И вот это получится опять неустройство. Поэтому сидит муж. Помолчи. Если хочешь что-то спросить, дома спросишь у мужа. Есть два повода, чтобы говорить. Один – высказать пророчество, которое Господь дал, и, пожалуйста, выше для этого есть возможность. В определенном порядке. Второе – мы говорим. Вот сейчас я утверждающе говорю, а могу вопросительно говорить. Послушайте, а какая завтра погода будет? Видите, я не уверен, вы не уверены. Может быть, гидрометцентр спросит? Вот тут я тоже говорю, но я задаю вопрос, на который пока ни вы, ни я не знаем ответа. Вот чтобы таких вопросов, на которые пока эта женщина, которая пытается эмоционально что-то сказать, а не у мужчин бывает, мужчина более воздержан как-то, не знаю, но молчалив даже более. Хотя бывают тоже разные мужчины. Я сейчас никого не хочу дискриминировать по признаку, так сказать, половому. Поэтому вот здесь о чем говорится, Вячеслав. Жены ваши в церквах замолчат, не позволено им говорить, а быть в подчинении, если они хотят чему-то научиться. Пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Кстати, это не обязательно, все жены не обязательно могут быть замужние. Пусть она спросит у служителя церкви, пусть у кого-то еще спросит, у старцев, даже у сестер, у стариц. А как же диаконисы, они всегда были в церкви? А как же апостолы, которые семьями служили, помните, Акила и Прескила, и домашняя церковь, пасторы? Мы прошли только что послание к римлянам. Там есть несколько семей, которые не отдельно мужчины, а и женщины имели статус. Даже в одном месте женщина стоит на первом месте, и это не ошибка в Библии. И вся домашняя церковь их, где женщина ставится на первое место, Прескила – это женщина, а Акила – это мужчина. Написано не Акила и Прескила их домашняя церковь, а Прескила и Акила. Вы знаете, просто многие не знают греческих имен, они проскакивают, они не читают послание к римлянам до конца, там уже привет, апостол Павел кому-то там передает. Я говорю, откройте, прочитайте внимательно, нам каждый текст важен. И вот поэтому, если бы здесь жены в церквах должны были молчать, тогда мы сплошные нарушители. А воскресная школа – это разве не часть церкви? И я говорю, в самых консервативных церквах, я говорю, а они разве не учат ваших детей? Поэтому вот здесь я думаю, что неправильная, выдернутая из текста цитата может привести, завести человека в тупик в размышлениях. Я открываю 11 главу, знаменитую, да, там с 23 стиха, ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал. Все церкви, в основном евангельские, читают этот фрагмент перед сбор перед Евхаристией, перед причастием, хлебопреломлением. И что же? В этой же главе написано, что если женщина какая-то будет пророчествовать или молиться, вот она как должна это делать. Не наедине, а при всех. А кому же пророчествовать будет? Самой себе, что ли? Поэтому, или что, она молча будет это делать в церкви? Сурдоперевод руками? Это все смешно выглядит. Поэтому, друзья, будем аккуратны и внимательны. Это абсолютно не убирает женщины ответственность. И есть предупреждение апостола Павла к Тимофею. Там есть такое место, что учительствовать, я посмотрел в греческом, такое значение не учить запрещено, а вот делать из себя такой вид, что она все знает. Вот чему запрещает апостол Павел, писав послание к Тимофею. Тоже такой же текст. И многие вот взяли, вот точку поставили, и оно так исказилось. Я говорю, тогда честно, братья, исполняйте, а что же вы? Где братья в воскресной школе? Где отцы? Где? А если мы возьмем китайскую сейчас церковь, там пробуждение? Говорят, что в основном сейчас она такая женского состава, но мы помним и в советское время, времена, когда многие поколения вернулись с войны, и я бы сказал, такое засилие, если можно так выразиться, да, или численное большинство было женщин, да и сейчас она достается. Поэтому, друзья, будем очень аккуратны со Словом Божьим, внимательны, что говорит Слово Божие, и тогда у нас будет все по порядочку и на своих местах. Поэтому я бы вот, Вячеслав, так это прокомментировал. Тут у нас уже приходит сообщение, поэтому двинемся дальше. Спасибо, Настя, за твою помощь. Значит, просто слушатели, добрый день, подскажите, что означают слова Христа «Се сатана просил сеять вас, как пшеницу». Что значит «сеять, как пшеницу»? Спасибо. Уважаемые добрые слушатели, лучше, конечно, вам бы подписываться, но надеюсь, что вы это поторопились и не сделали. В качестве исключения, хотя на анонимные письма мы не отвечаем, я попробую вам ответить. Дальше Христос сказал такую фразу: «Но я молил», это он говорит Петру, «Петр, чтобы не оскудела вера ваша». И вот вторая часть предложения, по-моему, очень четко говорит о том, что имел в виду сатана. Он говорит, он уже понял, что сдержать Христа, победителя, и вот всю его, можно сказать, рать спасенных, которая является его телом, ни больше, ни меньше, он глава этого тела, уже кажется невозможным. Но он же лукавый. Он же подходит к Богу и клевещет на братьев, он же клеветник. Он здесь говорит какую-то фразу, которая будет выгодна ему. И он говорит, ну ладно, все, рассеивай, давай вот всех и всех, вот побольше, чтобы их много было. Помните про последнее время? Люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, недружелюбны и так далее. И среди всего перечня, имеющий вид благочестия, сила же его, этого благочестия, отрекшаяся. Мы живем в это время. Сейчас называть себя верующим даже модно стало в какой-то степени. Это является частью нашей идентичности, как говорят. Если русский, значит православный. А какая за этим вера стоит? Глубина этой веры, образ жизни. Я говорил, ортодоксия должна подтверждаться ортопатией и ортопраксикой. Праксией, да, практикой. Вера в действие. Мы все несовершенны, но не до такой степени, чтобы ходить в храм, при этом пить, курить, блудить, ругаться и продолжать этот образ жизни вести. Значит, пока человек даже не понял ничего, что такое христианство, он только на этапах познания. Я благословляю его, дай Бог ему продолжать ходить в храм, но он еще только приближенный, как мы говорим. Поэтому я думаю, что здесь говорилось непосредственно про вот это вот. Вот дьявол всегда, он вор, он крадет саму истину, и он все время говорит не истину, он же лжец. Поэтому самое простое, Христос говорит, но я молил Отца, чтобы не оскудела вера ваша. Речь идет про количество и про качество. Вот может быть количество много, но качество со скудевшей верой или не имеющих глубину веры. Вот таких это выгодно для дьявола. Даже есть такие специализированные религиозные духи, которые в церковь входят, когда таких много, они создают какие-то правила непонятные. Вот это фарисейство, про которое предупреждал Христос, закваска фарисейская, это само предупреждение не раз из уст Христа. Берегитесь, он говорит, чтобы не восстали даже из вас лютые волки, не щадящие стадо. А я молил, чтобы не оскудела вера ваша. Если до конца дочитать эту фразу, для меня она очевидна и всегда была очевидна. Кто-то пытается как-то что-то другое увидеть, но у меня, так сказать, здесь... Я не слышал никаких других особых мнений на эту тему, но если есть, может быть, есть и им объяснение. Но я вижу здесь вот это вот, уже не остановить вот эту волну распространения Евангелия, но Христос не только хочет, чтобы церкви, как написано в 16 главе Деяния апостолов, по-моему, 4 стих, да, и церкви увеличивались числом и возрастали в вере, укреплялись в вере. Вот очень важно эти два параметра, как это сказать, сбалансированно сохранять. Не убегать одним вперед. Давай сейчас наштампуем, всех вот подкупим, денег заплатим, пирожков вот в 90-е годы. И церкви сразу умножились. Такое количество людей было. А где они сейчас? Испытания проводят, так сказать, некий фильтр накладывает, проверяет нас на верность Богу, именно испытания. Поэтому для меня это вот так. Спасибо, Настя. Тут уже у нас набралось достаточно вопросов. Я ускоряюсь, чтобы постараться всем вам ответить. Кирилл спрашивает. Пастор Андрей, хотел спросить у вас. Вы в 90-е годы застали секту вам в Синарике? Они встречались с разными политическими, религиозными деятелями. Какое у вас отношение к этой организации? Кирилл, я не только застал, в моем... религиозном опыте, хотя я вырос в христианской семье, так как я преподавал в воскресной школе, я ходил и к Аум Синрикё, не в значении ходил, в смысле был их последователем, а для исследования. Ходил и в храмы кришнаитов и так далее. Вот везде, где возможность такая была, я старался это персонально, лично поговорить с их учителями. Потому что так же, как в православии, в другой какой-то, не обязательно даже, религии, иногда есть последователи, которые что-то не поняли, и мы можем судить по их не, вот этому неправильной интерпретации и в целом о целой конфессии или о целом религиозном движении. Это не совсем верно. Поэтому я всегда рекомендую, даже вот так вот приходилось, специально не искал, но даже с сатанистами на Арбате как-то беседовал так вот с Божьей помощью. Целая война и отдельная история. Вот. Поэтому, да, я... Как-то меня застали они как раз в метро и пригласили к себе на лекции, как они называют. Вот я пришел туда, и по наставлению тех, кто меня пригласил, и удивился одной очень нестандартной вещи, я бы сказал. Меня сразу попросили заплатить членский взнос. Я говорю, подождите, какой членский взнос? Я хочу сначала послушать, прежде чем понимать, куда я хочу или не хочу там быть членом этой организации или нет. И человек вот на входе стоял такой там, ну, девушка, что нет у нас такой порядок. Если вы заплатите членский взнос, мы вас пускаем, пожалуйста, вот в аудиторию слушать лекцию. И тут идут эти друзья как раз, я раньше их приехал. И они не ожидали, что я поеду по их приглашению, видно, многие игнорируют. И я говорю, ну как же, вот, и охранник стоит тут такой, знаете, крепкий, не пропускает. И знаете, они так мышатами шмык-шмык мимо этого охранника и в мою сторону глаза отводят. Я говорю, ну все понятно, друзья, с вами. Уже по этим двум эпизодам мне и слушать там не о чем было. А потом это все проявилось, и по плодам их узнаете их. А он в Сильвике провозгласил себя Духом Святым, вы знаете. И это не я придумал, это он так говорил, что вот придет утешитель, это и я, и пришел. Ну и пришел до того, что, вы знаете, он смертная казнь, потому что определенным газом отравил в Японии в метро многих, так сказать, обычных жителей. Поэтому по плодам их узнайте их. Да, Кирилл, мне приходилось с ними вот таким образом пообщаться. Но уже тогда было с ними все ясно. Когда с Богом сердце, все становится ясно. Денис спрашивает. Не могу исповедаться, не могу рот прямо открыть, молю что-то общее. А, мямлю что-то общее. Грехов много, стыдно за свою прошлую жизнь. Дома постоянно прошу прощения у Бога, плачу, а в церкви не могу. Денис, дорогой брат, надеюсь во Христе, раз у тебя такое сердце, плачущее о грехах своих, значит, Господь обличает, надо с чего-то начинать. Выбери себе человека, христианина, может быть, даже не обязательно служителя, но лучше служителя, и попробуй без каких-либо комментариев. Я вор. Если вы даже когда-то забрали чью-то скрепку, вот я работал на работе, когда я уверовал, принял крещение, это была христианская миссия. Я там днями проводил внеурочно и, как говорится, работал бы из-за так. Но если я взял чужое без спроса, я вор. И меня Господь так стал обличать за все даже маленькие какие-то согрешения без подробностей. Постарайтесь сделать это без подробностей. Есть список грехов. Это и первое послание, первая глава Римлянам. И можете параллельные места посмотреть. Это и Коринфянам, особенно где он говорит про идоложертвенное, и такими были мы, и там целый перечень. Прочитайте 50-й псалом с молитвой, Денис. И если вы уже какие-то грехи исповедовали пред Богом, пред ближним, этого и не нужно нести служителю, слушать. Вы уже освободились по Писанию. Всякий грех исповеданный пред Богом или пред ближним, если ближний виноват. Но есть, когда грех преследует тебя, и ты не победил его, вот тогда нужна помощь священнослужителя. Есть 5 форм исповеди. Ты и Бог прислужители. Ты и Бог остается только прислужителем, он подскажет, он будет за тебя молиться, он поддержит, у тебя появляется ответственность. Ты и ближний. Вот это не надо тянуть все служителям. Да, служителям мы все выслушаем, но я обычно останавливаю человека и говорю, а ты примирился с этим человеком, что ты мне сейчас про него расскажешь? Нет, стоп, я дальше не хочу ничего слушать. Иди и примирись, как Христос сказал в Нагорной проповеди. Надо выполнять просто Писание, 18 глава Матфея. Если виновен брат, иди обличи его наедине. Прям подчеркните себе. Но не написано «иди и служителю расскажи о нем» под видом исповеди. Нет. Поэтому, когда вот все просто выписать для себя, 5 глава Матфея, 18 глава, 50 псалом, 58 глава Исаии пророка, лучше это делать в посте, таком настоящем посте, да, пред Богом, когда мы ищем его лица. И, конечно же, 1 Иоанна, 1 глава с 6 по 10 стих, и еще несколько мест, все это Иаков, 5 глава 16 стиха. Все это говорит о том, что поведать как тайну, извлечь и поведать грех, это очиститься от греха. Только важно кому. Да? Если виноват перед группой, собери их всех и перед всеми попроси прощения. Не собираются по очереди, но скажи, что я был неправ тогда, когда мы все вместе были. И перед церковью. 18 глава – это четко 3 этих правила устанавливает. Перед кем грешен, перед тем и каемся. А первых два – «Тебе единому согрешил я», — говорит Давид. И никто не видел, может быть, до определенного времени, пока грех не стал явным. И поэтому первое мы исповедуем, конечно же, любой грех – это пред Богом. Но есть грехи против собственного тела, а есть из-за других. Поэтому перед Богом, перед служителем, перед Богом и служителем, при служителе, и ближней группа людей, церкви. Вот пять форм исповеди. Прошу не путать. Если ты пришел рассказывать, каяться перед служителем за грехи, за которые тебя ставили на замечание, но я не говорю не тебе, Денис, вообще я говорю в целом любому человеку, то это неверно. Перед церковью теперь и выходи. И наоборот. То есть, когда происходит путаница, слухи ненужные рождаются, хотя нужно сохранять тайну исповеди, ненужные вот такие под видом молитвы, помолитесь за меня. Поэтому рекомендую, Денис, без всяких подробностей, просто говорить: «Господи, прости меня», начинайте каяться, запрощенную уже не оборачивайтесь назад, двигайтесь вперед. А если что не получается, к служителю и, может быть, даже к церкви. Аня, можно ли ставить фотографии умерших родственников на видное место? А то говорят, что эти фото несут отрицательную энергию. Это в зависимости от того, как вы в это верите, Аня. Если вера ваша, знаете, вот человек, который ест или не ест, пища не приближает, не удаляет человека Богу. Но если он скажет, это идоложертвенное, мы проходили на предыдущих эфирах, то написано, ради совести признающий идолы не делай это, не ешь с ним это. Вот так же и у вас. Если вам совесть позволяет, ну, в хорошем смысле, если вы, ну, вспоминаете, написано, поминайте наставников ваших, вообще поминать – это неплохо. Молиться и обращаться к нему нельзя. Это запрещено, это уже оккультный грех. Но видеть и вспоминать доброе, что человек сделал, это можно. Поэтому никакой энергии отрицательной не может быть. Я не верю в это, потому что если это был добрый человек, который был вашим наставником, даже просто если близкий, вы хотите что-то доброе вспоминать, пожалуйста. Виктория, сообщение. Простите, пожалуйста, такой вопрос. Муж недавних пор после сильного вовлечения в веру практически перестал спать со мной. Стал часто отказывать в супружеской близости, стал говорить, грех это. Отмахивается. Как мне объяснить ему, как вернуть полноценную жизнь, как все было? Виктория, очень хороший вопрос, и Библия дает четкий ответ. О том, вот мы вспоминали сегодня и 11 главу про женщин, там разговор ведется, и 7 глава Коринфянам тоже, она очень многому нам говорит. О чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Если ваш муж здесь ставит точку, то просто попросите его дочитать до конца этот фрагмент. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Это не является грехом. В этих законных отношениях, надеюсь, вы законный муж и жена. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена. Я бы рекомендовал вам прочитать внимательно вместе с ним этот фрагмент. Не без осуждения, а для исследования, для рассуждения. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Поэтому, если человек считает, что это грех, это первое неверно. Бог создал мужа и жену, и они уже в Эдемском раю, до грехопадения. Некоторые считают, что именно вот интимные отношения, их близость, это и был грех. Нет, это неправда. Это подмена понятия. Это тоже дьявольская подмена понятия. Он сказал, плодитесь и размножайтесь еще до грехопадения. Это не являлось грехом. Там было совершенное общество. Поэтому вот эти вещи показаны в Священном Писании. Как люди интерпретируют и как они верят чьим-то слухам или басням, это уже их, конечно, ответственность. Но если для него это слово является авторитетом, прочитайте его вместе. Больше я даже сказать могу, потому что здесь все сказано. Хорошо, дальше будем читать вопросы. Еще есть несколько вопросов. Так, спасибо, Настя. Вопросы, я смотрю, накопились у людей. Это хорошо. Следующее сообщение тоже с планшета, который нам отослал. Вот, обзавелись, молодцы, Илья. Так, ну, Илья молодец. Если это тот Илья, который недавно прочитал прекрасную мысль, что мудрость – это когда все понимаешь, но уже не печалишься. Вот именно это растет во мне. Пришло понимание, что не зависит от тебя, что попытаться контролировать всю жизнь, значит тешить себя иллюзиями. При этом кратно растет доверие ко Вселенной вокруг. Главное, самому не косячить. Ну, во-первых, хотел тебе, Илья, ну, такой комплимент сказать. Молодец, что стал кратко писать. Вот. Но смысл менять на сцене одни картонки на другие фанерки? Сценарий меняется не от этого. Значит, и что действующих лиц в спектакле только два, я и Бог? Ну, на самом деле это не так. Если бы было только два, тогда не было бы заповеди Божьей «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и разумением и ближнего своего, как самого себя». Поэтому мы созданы в объеме. У нас есть стрелочка вверх, любовь к Богу, во всей полноте я уже перечислил, к ближнему, как к самому себе, и верить в себя тоже нужно, и верить и любить. Но ты не возлюбишь ближнего, если себя не возлюбишь. Возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому объем составляет три вектора, а не только один. Поэтому это линейность, плоскостность, а объем, когда вот все три понятия. Вера, действующая любовью. Вера направлена к Богу, к ближнему и даже в себя. Мы верим в обновленное наше естество. Поэтому Илье советую, так сказать, свое мировоззрение корректировать. Если интересно, конечно, библейское мировоззрение, я не имею права навязывать. Елена, вы уже проголосовали за поправки Конституции. Елена пока еще нет. Спасибо за такие интересные вопросы. Виктор. Почему большинство из людей хочется от Бога именно решение житейских проблем, а когда он якобы глух, то сразу отпадает от него, словно он джинн, исполняя желание? Это от маловерия. Большинству хочется и эту жизнь испить до дна благополучно, и Царство Божие не лишится. Ну, Виктор, наверное, если вы рассуждаете про других здесь, мне трудно как-то вам перечить, наверное, так. Эдик, пастор Андрей, стоит ли толковать каждое событие своей жизни с точки зрения промысла Божьего? Или есть какие-то нейтральные вещи, которым не нужно придавать особое значение? Да, Эдуард, именно так. Вот здесь уже в предыдущих вопросах и у Ильи звучала эта мысль, что мы не можем изменить этот мир. Поэтому часть событий, которые вокруг нас протекают, они протекают вне нашего участия. Хотя я верю, что мы молитвой осоляем этот мир. И поэтому... Я не считаю даже одного христианина маленьким. Когда-то Содом и Гоморра, если бы нашлось таких 10, не были бы огнем сожжены с небес. Поэтому мы праведники, я верю, праведностью Христовой. И если в сердце у тебя в порядке, с совестью, и сердце не осуждает тебя, ты очистился, ты исповедовал грехи, ты предстоишь пред Богом, у нас великая миссия ходатайства. Поэтому я считаю, что на многие события мы можем впрямую влиять. Тайна беззакония в действии, но церковь сдерживает. Дух Святой через молящуюся церковь сдерживает это беззаконие. Галина, расскажите, пожалуйста, как к протестантизму относится хиромантия, описание жизненных особенностей человека по линиям на руке, гаданием есть, и это есть грех, или как научным знанием, имеющим право быть исследованным и применительным к жизни. Нет, Галина, мы относимся это как к хиромантии, как к гаданиям, как к другим оккультным грехам. 18 глава Второзакония, книга Второзакония, нам четко об этом говорит. Я уже рассказывал историю, как я обличал хироманта с помощью Библии, потому что вот тогда это нужно было ему в метро. Станислав, сообщение. Как вы относитесь к многочисленным видео о людях, вернувшихся с того света, которое описывает видение ада и рая и разговоры с ангелами, святыми Христом? Можно ли доверять им? Быть очень аккуратным, Станислав. Вообще мы верим не видению, а мы ходим верою, а не видением. Поэтому все эти истории, они иногда имеют явный налет человеческий. Будьте очень аккуратны. Ну и последнее. Я слишком длинное сообщение. До вас опять, извините, не дошло. А, еще Ирина. Добрый день, Андрей Юрьевич. Нужно ли сказать, если человек суеверен, хочет, чтобы я тоже как-то поучаствовал, что я не могу, так как я верующий человек? Конечно, Ирина. Вы смело можете рассказывать про свои убеждения, и будет, может быть, хороший повод ему оставить свои вере и уверовать в Бога. С миром Божиим, до свидания, дорогие друзья. Это была передача «Золотая середина». С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. До следующей пятницы.